Здравствуйте, братья и сестры, с вами передача «Да будет с вами любовь». Я приветствую Светлану Георгиевну Шабас. Светлана Георгиевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Дорогие друзья, напомню, что Светлана Георгиевна врач-педиатр, кандидат психологических наук, доцент гуманитарного университета. И напомню, в прошлой нашей передаче мы говорили о том, что в двух наших городах, в Москве и в Петербурге, и в других странах в том числе, проходит фестиваль очень интересный, который посвящен вот в этом году был теме «Жить вечно». А до этого наверняка наши постоянные слушатели помнят, что у нас была тема передачи о том, что люди на уровне государства, и мы все заинтересованы не просто продлить годы жизни, но продлить свою интеллектуальную и физическую активность. И нам важно понять, как происходят вот эти все механизмы для того, чтобы использовать для изменения своей жизни, для сохранения вот этого активного периода. Светлана Георгиевна, пожалуйста.
Ну, уважаемые слушатели, насколько я понимаю из ваших вопросов за эти 15 лет, основная масса вас, наших слушателей, это все-таки люди более старшего возраста, и поэтому я думаю, что проблемы геронтологии, то есть проблемы старения и старости, вас интересуют, и более того, насколько я знаю, сегодня эти проблемы стали интересовать и молодых, потому что они не хотят быть стариками, они хотят быть вечно молодыми, и вот этот вопрос, который интересует человечество тысячи лет, мы не будем обращаться к науке, мы обратимся к русским народным сказкам, где каждый царь в каждой сказке обязательно ищет молодильные яблоки. То есть вот эта идея, или там Кощей Бессмертный, вот эта идея о том, как сделать так, чтобы жить долго и счастливо, она, естественно, заботит каждого человека, как Лариса Михайловна сказала, и ученых. И сегодня наука геронтология, еще раз говорю, это наука о старении и старости, имеет до 150 теорий старения.
То есть нет одной теории единой?
А это означает, что никто не знает, как происходит старение. А это означает, что по большому счету не знают, как к нему подойти. То есть мы можем что-то делать только с тем механизмом, которого понимаем. Но, тем не менее, вот это огромное количество всяких теорий, оно сегодня укладывается в две большие группы, идея которых заключается вот как бы в исследованиях и представлениях. То есть чем больше старение изучают, тем больше приходят к выводу о или вот том, или том механизме. Итак, первый механизм – это теория, которую, ну вот, я как преподаватель, который читал много лет, вот этот предмет, дисциплину геронтологии. Я этой теории придерживаюсь как врач, как биолог. Теория, которая говорит о том, что мы начинаем стареть с момента зачатия. То есть, как только первое деление клетки происходит после внедрения сперматозоида в яйцеклетку, включается механизм продолжительности жизни. Мы знаем, там муха живет 7 дней, попугай 300 лет, да, человек 120 лет. То есть, вот этот механизм продолжительности жизни, он включается, естественно, при зачатии. И поэтому, как ни удивительно, но идея о том, что мы начинаем стареть зачатие, она существует, еще раз говорю, биологический, физиологический там, и геномный механизм. И вторая большая теория, куда очень много теорий входит, самых разных, это теория о том, что мы живем-живем, развиваемся до 25 лет, затем начинаем накапливать различные мутации за счет питания, влияния окружающей среды, нервничания, плохой работы внутренних органов, коммуникации с другими людьми, которые часто для нас являются ядом.
Вредными привычками.
Вредными привычками, неправильным образом жизни. И вот это накопление различных плохих факторов, оно приводит к мутациям, к изменению структур тканей, к изменению накопления энергии, и это начинает приводить к процессам старения. Как бы вот если так грубо обозначить все то, что сегодня существует в огромном вот этом вот направлении, которое изучает разные факторы старения. Ну и еще о чем бы я хотела сказать. Только что вышел огромный фильм английских ученых как раз о международных исследованиях в области долгожителей. И идея многих людей, которые занимаются изучением долгожителей, кроме всего прочего, третья большая идея заключается в том, что, увы и ах, но существует фактор рода. То есть, если в вашем роду все жили под 90, я вас поздравляю. Если в вашем роду все жили 30, то я вас тоже поздравляю. То есть идея заключается в том, что да, существуют механизмы такие, сякие и этакие, но опять же, да, поговорка, кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет. То есть мы знаем таких людей, которые что попало, делали всю свою жизнь и живут до 90. Мы знаем людей, которые там не вылезали из здорового образа жизни и умерли в 40 от инсульта или инфаркта. Это крайние варианты, и я понимаю, господа слушатели, что вы сейчас можете мне о них говорить, но это крайние варианты, которые как раз как исключение подтверждает правило. То есть еще раз говорю, чтобы вы поняли, что первая теория — это то, что это биологические механизмы, начинающиеся с зачатия. Вторая группа теорий – это разговоры о том, что мы накапливаем вредные вещества и изменяется наша внутренняя среда. И третья группа теорий, что что бы мы ни делали, существует вот такой геномный предопределенный отрезок жизни, который дарован нам за счет того, что мы родились в том или ином роду. Ну и сегодня, буквально недавно, был опубликован огромный доклад международный, это исследователи США, Финляндии, Великобритании, который исследовал людей от 20 до 90 лет, исследовали самые разные механизмы жизнедеятельности у этих людей. И доклад был опубликован. Наша, буквально недавно выступал директор Института геронтологии по телевидению, который сказал, что мы не поддерживаем эту идею. Но, тем не менее, эта идея существует у ряда исследователей международных. Идея в том, что механизм старения включается у человека в возрасте 50-55 лет. Они брали генетические изменения, физиологические, мышечные и так далее, и сказали, что до 50 это примерно все одно и то же. В 50-55 лет включаются некие механизмы, которые, и здесь тоже несколько теорий, которые или приводят к тому, что человек начинает умирать, или вторая теория, которая мне больше нравится, которая включает механизмы адаптации человека к новым условиям, то есть сил нет, и человек начинает медленнее ходить. Идея, да, то есть это механизмы, которые адаптируют человека к изменяющимся телесным состояниям. Но, тем не менее, эта группа исследователей опубликовала некие основные базовые вещи, которые, по их мнению, изменяются в возрасте 50-55 лет. Для чего нам это нужно знать? Естественно, для того, чтобы сделать из всего это вывод. А что же сделать для того, чтобы эти механизмы или нивелировать, но это, наверное, невозможно, или их замедлить? И этот вопрос, можно ли замедлить старение или омолодиться, он, конечно, стоял у этих исследователей. Но я сразу вам скажу, почему так много сейчас занимаются геронтологией, долгожительством. Господа ученые такие же люди, как и мы. И они также хотят жить. Более того, огромное количество богатых людей, и они тоже хотят жить долго, как можно дольше, и самое главное, счастливо. И поэтому в эту область науки сейчас вливается колоссальный ресурс, чтобы вы поняли, что это не только мы тут с вами сидим на заваленке и думаем об этом. То есть это идея огромного количества людей, которые, используя научные, экономические, социальные ресурсы, пытаются решить эту проблему. Естественно, свои результаты они доносят уже до нас, а мы тут уже каждый этим знанием воспользуется. Итак, какие выяснили проблемы возникают после 50-55 лет? Первое – это один из факторов ускорения старения – это ожирение. И мы знаем с вами, что в норме, если мы посмотрим, например, описание стариков вообще всегда и везде, то мы видим, что это худой, высохший, седой. То есть вот эта идея о том, что с возрастом организм должен усыхать, а не наоборот, расширяться, вот эта идея, она заключена даже в культуральных аспектах, и в сказках, там, и везде, в легендах. И вот этот вопрос о том, что очень много сейчас людей, которые набирают вес очень рано. Вы знаете, например, в той же Москве я сейчас у себя в городе я не наблюдаю, может быть, я не так смотрю, но в Москве, так как, незамыленный глаз, да, другой город, я видела очень много толстых детей, неполных детей в возрасте 5-6-7 лет. Толстых, то, что называется сверхупитанных. И если, например, мы посмотрим ситуацию после войны Великой Отечественной, то мы увидим, например, на шоколадках, на картинках, на какой-то рекламе, которая была, пухлых, розовощеких детей, толстяков со складочками. Но это была идея страны накормить поколение, которое голодало во время войны и после войны. Идея была, и поэтому в садиках, в школах кормили кашами, хлеб с маслом, какао, там, сахаром и так далее. И вот эти картинки, вот если вы возьмете, вы понимаете, о чем я говорю?
Да, да, конечно.
Шоколадки,
эти
там
книги
что-то.
Сохранились.
Да, книги. То есть это были такие пухлые в складочках розовощекие дети. Сегодняшняя идея, когда мы видим детей, не нуждающихся в огромном количестве питательных веществ, которые раскормлены родителями в силу привычки есть, заедать что-то, постоянного доступа к еде, а самое главное, что самое ужасное, это питание неправильной едой, которое кроме калорий и толстоты ничего не дает, это уже совершенно другой фактор. И сегодня, если мы поместим этих детей на те же там шоколадки или куда-то, это будет уже смотреться неорганично, потому что не нужно сегодня ребенку при доступе к еде набирать такое количество веса в раннем возрасте, потому что это доказанный сегодня фактор, что толстые дети будут всю жизнь пытаться сидеть на диетах, потому что они будут пытаться похудеть. Потому что тот механизм вот этой еды, который закладывается у ребенка, он как бы формирует представление ребенка о пище. Мы знаем семьи, где не едят сахар. И ребенок, вырастая, не употребляет. Мы знаем семьи, где только сахар едят в различном виде. То есть это булки, это конфеты. То есть ты приходишь в квартиру к людям, у них на столе стоит ваза с конфетами, у них на столах булки, в холодильнике шоколадки, у каждого из них они берут с собой сладкое. Есть люди, которые едят только соленое. Вот у меня такая подружка, у нее родился ребенок, и 6 месяцев он ест селедку с хвоста сосет, он ест лук соленый там в уксусе вымоченный. То есть они вообще не едят сладкое, но они в колоссальных количествах едят соленые. Естественно, такой ребенок, вырастая, вы понимаете идею? То есть он будет потреблять ту пищу, которая потреблялась им в детстве. И поэтому, если вы подсаживаете маленького ребенка на какой-то вид еды, то надо понимать, что мозг привыкнет, и он будет всю жизнь ее искать.
То есть программирование как, такое.
Естественно, да? Ну посмотрите, иммигранты во всем мире. Если мы зайдем в русские кварталы, во всем мире русский есть магазин, где что есть?
Пельмени,
черный хлеб, огурцы, селёдка. То есть этот вопрос о том, что вот сегодняшнее вот это самого младенчества перекармливания детей, оно приводит действительно к идее или раннего старения, потому что толстый человек очень рано становится неподвижным, за ним надо ухаживать, он перестал двигаться, сел, у него начинаются пролежни, он перестал двигаться, сел с пролежнями, естественно, еще больше набор веса и так далее. То есть вот это первая вот эта проблема ожирения, она безусловно колоссально. И здесь что предлагают исследователи против вот такого ожирения или возможности сокращения нормального функционирования в старости? Это достаточное употребление белка. И вот исследователи пишут, что никто не задумывается, для чего зубы. Господа, зубы для того, чтобы пережевывать. И один из моментов, как вы тортик едите, как вы кусок мяса едите. То есть тортик не надо жевать, он сразу глотается. И поэтому исследователи дают рекомендацию, начните долго жевать. И мы с вами говорили уже об этом, что если вы будете каждый кусок жевать хотя бы 30-50 раз, то, во-первых, вы похудеете. Да, любое все, что, да тот же торт. Если вы его будете во рту жевать 50 раз перед тем, как глотать, то вы вместо целого торта съешьте кусок, а я вам скажу, вы и кусок не съедите, потому что быстрое будет насыщение за счет поступления углевода, в мозг будет поступать идея о том, что уже хватит, и вы увидите, что вместо торта и куска вам половина кусочка хватит вот так. Второй очень важный вопрос в формировании механизма старения после 55 лет – это слабость мышечного и костного скелета. То есть огромная масса людей, которые в молодости еще хоть как-то занимаются какой-то физкультурой, а сегодня мы видим молодежь, которая и в молодости ничем не занимается, то с возрастом, после 50-55 лет, когда начинается вопрос, ну, плохое слово скажу, одряхление мышечной массы, уменьшение ее количества, уменьшение кости образования, вот этот механизм уменьшения количества мышечной массы, он дает ужасные вещи. То есть, во-первых, изменяется гормональный фон, который приводит к тому, что начинают выпадать зубы, волосы и так далее. Все мы знаем эти знаменитые у стариков переломы бедренной кости, то есть маленький ребенок падает, падает, тьфу-тьфу, и ничего с ним не случается. Взрослый упал, все перелом, упал, перелом. То есть и рекомендация здесь, безусловно, одна из важнейших рекомендаций, это не бросать физическую активность, а самое главное, начать ее в любом возрасте, если вы этим не занимались. И мы неоднократно на протяжении 15 лет говорили с вами, господа слушатели, о том, что начинать надо хотя бы с ходьбы. Ну, я ратую за приседания, то есть ходьба, приседания, простейшие отжимания утюгом, когда перед тем, как погладить, да, 100 отжиманий или чего там, как
вместо
это объяснить,
гантели,
не
да?
видеть, да, не видя меня вместо гантелей, одной рукой и другой рукой вам на день хватит, а организм вам скажет спасибо. То есть здесь вот эта идея слабости, которая возникает у человека после 50 лет, она действительно, исследователи говорят о том, что она трех видов, то есть это слабость эмоциональная за счет перегрузки нервной системы, это слабость мышечная, когда человек начинает все меньше и меньше хотеть делать, и все больше усилий нужно для совершения каких-то одних и тех же действий, и слабость костная, про которую мы сказали, что когда очень быстро все ломается, и организм не может так быстро восстанавливаться, как раньше. Если мы посмотрим на то, как можно восстановить, например, ту же костную, мышечную, понятно, да, движениями, костную ткань, то здесь, безусловно, это питание в первую очередь. То есть, если вы будете двигаться, мышцы будут двигаться, а мышцы прикреплены к кости, они будут как бы все время тревожить кости, кость будет новообразовываться. Но это если вот как бы самый такой простой механизм, то есть заново кость будет образовываться за счет того, что мышца через сухожилие все время треплет. Угу. Второй механизм – это, конечно, питание. И тут вот эти споры колоссальные, которые идут последние десятилетия, что взрослому человеку не надо пить молоко. Значит, если вы противник молока, ради бога, это ваш выбор, творог, кефир, йогурт, любые молочные продукты, сыры, обязательно, если вы мясо не едите или не можете по каким-то причинам, орехи. То есть это белковое содержание, которое вместе с кальцием, калием и другими микроэлементами позволит поддерживать и костную ткань, и гормональный фон. Следующий очень важный момент, который отметили исследователи, это тоже мы с вами, господа слушатели, неоднократно говорили, это отношение ко сну. То есть сегодня доказано, что нормальный человек должен ложиться не позднее 23 часов. Лучше, господа, если вы будете ложиться в 9. Это идеальный вариант, и вставать в 5. Ну, я не знаю, кому, вот Лариса Михайловна сидит, смеется, вы, наверное, тоже. Я не знаю, кому я даю эти рекомендации, но, тем не менее, хотя бы до 23 часов. Почему? Доказано, что после 23 часов в нашем организме начинается, если мы не спим, изменение гормонального фона, которое влияет на все, включая костно-мышечную систему, нервную систему, сердечно-сосудистую и так далее. То есть мы животные дневные, а не ночные. И мы, я имею в виду наше тело. И поэтому мы должны ночью спать. Это закон природы. И здесь, например, гормон стресса, кортизол, который очень важный для нашего функционирования, который не может нормально функционировать. То есть мы, когда бодрствуем, организм должен в 2-3 раза перенапрягаться ночью. А мы неоднократно говорили о том, что молодые сегодня сидят у компьютеров ночью, круглосуточные работы, я не говорю, господа, про врачей, там, органы охраны или пожарников. Я говорю о работниках в супермаркетах круглосуточных, увеселительных заведений, когда люди там, ну, кто там, бармены, рестораторы, официанты, которые работают до 4-5 утра, до закрытия ресторана. И это все хорошо, здорово, пока тебе 20. Когда тебе будет 30-35, это начнутся нарушения. В 40-45, понятно, к 50 это вылезет все. То есть нельзя издеваться над своим организмом безнаказанно, это надо понимать. И поэтому вот этот вопрос, что мы думаем о том, что мы ночь не поспали, а зато днем выспимся, это ответ человека не сильно знающего, если не сказать глупого. То есть мы не можем действовать против структуры организма. И, ну, какой пример? Стрелка часов и запланировано идти в одном направлении. Мы скажем, мы не хотим, и возьмем и начнем переворачивать ее в другую, в обратную сторону. Часы сломаются. То есть вот эта идея о том, что сон должен быть обязательно, и он только должен быть структурирован внутри ночи, это базовый, третий базовый фактор. То есть таким образом, подытоживая исследование, что можно сказать? Что, безусловно, первое – это идея питания. И здесь вопрос, что надо кушать мало, что надо кушать белковую пищу. Один из постулатов такой вот здорового образа жизни – она должна быть не сильно переработанная, то есть ни в коем случае жареная. То есть это на пару, и лучше всего она, чтобы была несколько сыровата. Но если мы обратимся к нашим предкам, то кто там что переваривал? Люди прибегали, быстро-быстро варили. В любом случае, это достаточно быстрое было приготовление, когда ели только свежее, только горячее, никаких холодильников не было, никто ничего не хранил. И вот эта идея, кстати, хлебушек, да, засушенный кушали, а не свежий, потому что его пекли и потом надолго разделяли. То есть вот эта идея безусловного вопроса питания, она обязательно должна быть. Когда люди говорят, у меня нет денег, и поэтому я покупаю плохие печенья, которые сделаны из сои, пальмового масла и не знаю чего. Почему я не знаю чего? Потому что, помните, у нас была программа, когда я приносила этикетки, и на одной этикетке печенья даже слова «мука» не было. Мука не было в печенье. Но тогда вопрос, что вы так сильно хотите печенье, что вы кушаете продукт, не являющийся продуктом, вы понимаете о том, что через год, два, три вы будете эти деньги тратить на лекарства. То есть вопрос ведь всегда личного выбора. Мы так устроены, да, мы каждый момент, каждую секунду делаем выбор. И поэтому, если все-таки вы не можете и кушаете продукты, не являющиеся продуктами, то тогда вы должны компенсировать это огромным количеством жидкости, огромным количеством физических нагрузок и огромным количеством позитивных эмоций. Вы понимаете, чтобы испытывать радость о жизни и тот негатив, который вы засовываете в себя с помощью плохой пищи, чтобы он хотя бы нивелировался. Если вы неправильно кушаете, плохо спите, злитесь и сидите целый день возле телевизора, тогда, естественно, любой съеденный плохой продукт будет тысячекратно увеличивать вот эти проблемы, которые внутри вас есть. Второе, это мы уже сказали, это вопрос физической активности. То есть это вопрос любого вида физической активности, кроме питания, который вы не просто можете себе позволить. Многие говорят, у меня нет денег ходить в фитнес-зал. Но это вообще. Вы понимаете, вот на этом же, в прошлой программе мы говорили о научно таком популярном фестивале Open Air, да, Greek Picnic в Москве я была. И там на одной из лекций приводили пример. 100% людей, купивших абонемент в фитнес-зал, провели исследование, сколько не ходят. Как вы думаете, Лариса Михайловна?
Треть, наверное.
80% не ходят. За счет этого и существуют фитнес-залы. То есть они продают 100% билеты, ходят только 20%, которые вот там вот и ползают. Потому что если бы пришли все 100%, которые купили, то, естественно, места бы никому не хватило. И иногда говорят, как вот они существуют, такие дешевые эти годовые абонементы, так это рассчитано на то, что 100 человек купило, и из них 80% всяких балбесов, которые просто так отдали деньги, они не ходят. То есть вот эта идея, что не надо говорить, что у меня нет денег в фитнес-зал. Вот я приводила пример. Воркаут, вышли в парк, там, на улицу, на балкон, у себя дома, пожалуйста. Приседания кто не дает делать? Шаг на месте. Кстати, всем рекомендую, и молодым, и старым, кто знает эту фамилию, кто нет. Найдите в интернете песню Высоцкого «Зарядка». Вот просто рекомендую. Прям вот жалко, времени нет, я бы сейчас ее прочла, зачла вам. Каждую, под каждой строчкой можно подписаться. Не надо никуда ходить. Приседания, шаг на месте, отжимания, втирание холодной водой, дыхание. И что он говорит? И все проблемы нам станут тьфу, потому что мы будем крепки духом и, что называется, яркими эмоциями. Ну и последняя рекомендация, я уже про нее говорила. Это сон. Темной, прохладной, тихой спальни. И мы неоднократно, помните, да, делали эти программы, что только в тишине, только в прохладе и только в спокойствии. Если у вас на первом этаже, вот у нас такая ситуация была в одном из домов рядом, открыли аптеку и включили круглосуточно мигающий зеленый крест, жалуйтесь во все инстанции. То есть ни в коем случае не спите при мигающем свете. Если напротив вас огромный дом с рекламой, например, крупной корпорации, с которой вы не можете бороться, да, у нас есть телефонные компании, там огромные ритейлеры, которые, понятно, что вы не выиграете с ними суд, хотя у каждого конкретного дома есть хозяин, и вы можете судиться с хозяином, который нарушает ваш сон, особенно если у вас будет несколько человек. Тогда вопрос в том, что нужны очень плотные шторы для того, чтобы ничего в глазах не мигало. То есть, если мы знаем проблему, мы можем ее решить. Если мы ложимся спать, а вокруг нас все мигает, звенит и так далее, и мы делаем вид, что ничего не происходит, и пьем таблетки сонные, то тогда ничего, кроме проблем, мы не получим. И завершая эту идею, очень хочется призвать вас, что на каком бы этапе жизни вы сегодня ни находились, в каком бы возрасте сейчас, когда вы слушаете программу, вы не были, пожалуйста, поймите, что в любом случае впереди осталось не так много. И поэтому эти «не так много» нужно прожить весело, здорово и счастливо. А для этого, господа, надо потрудиться. Само собой, ничего в руки не падает.
Светлана Георгиевна, спасибо огромное. Какие-то моменты вначале вызывали улыбку, но это все быстро прошло, потому что действительно тема серьезнейшая, мы все в этом заинтересованы. И есть вещи, которые кажутся несерьезными с первого взгляда, но оказывается, они влияют колоссально на нашу жизнь, на наше состояние здоровья. Дай Бог нам действительно разумения и силы воли для того, чтобы сохранить себя интеллектуально и физически как можно дольше и быть счастливыми, конечно же. Спасибо большое, Светлана Георгиевна, дорогие. Дорогие друзья, с вами была передача «Да будет с вами любовь». Наш доктор и психолог Светлана Георгиевна Шабас и журналист Лариса Ларионова. Мы прощаемся с вами. Храни вас Господь. До новых встреч. Дай Бог вам здоровья, долголетия.
До свидания.